Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Здравствуйте, друзья! Новогодний эфир радио «Комсомольская правда» продолжается. Антон Челышев у микрофона. Новогодние каникулы – время отдыхать, но и, естественно, время подбивать итоги, время вот такой вот бухгалтерии своеобразной, и этим мы сейчас и займемся. Итоги 2017 года и, конечно, прогноз на 2018 мы ждем от нашего гостя, писателя, историка, лидера партии «Великое Отечество» Николая Старикова. Николай, здравствуйте.
Добрый день.
Игорь Емельянов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды» в студии. Игорь, приветствую тебя с наступившим вас, коллеги, Новым годом.
Всех приветствую с Новым годом.
Я думаю, что мы не будем отступать от этих традиций. Сначала подводим итоги года ушедшего. Спасибо ему. Или не очень спасибо. И, соответственно, потом прогноз на 2018. Игорь...
Я вот у Николая хотел сразу спросить, а вот у вас есть своя топовая пятерка или топовая десятка событий, которые в любом случае определили этот год, который был очень-очень непростым?
Ну, я думаю, что событий, конечно, за год было очень много, но примерно какую-то пятерку можно выделить. Но здесь, конечно, нужно комментировать, чтобы уважаемым радиослушателям было понятно. Мы будем, наверное, точнее, не будем, а мы смотрим на события в мире, естественно, с точки зрения России, и поэтому события подбираем, анализируем те, которые влияют на российскую жизнь. Поэтому я бы на пятое место, то есть по степени возрастания, влияния, я бы поставил ситуацию на Украине. Почему именно на пятое место, хотя, конечно, по, казалось бы, по значимости эти события должны быть на первом месте. Это рядом с нами, это один народ с нами. Потому что на Украине, во время гражданской войны сегодня на Донбассе, за прошедший 2017 год, по сути, ситуация не изменилась.
Кроме обмена пленными.
Ну, обмен пленных – это очень хорошее событие, которое хотелось бы, как говорится, приветствовать. Но, во-первых, хотелось бы, чтобы пленных, в общем, не было. То есть, война закончилась, да, и люди бы и стороны не пленными менялись, а обсуждали условия окончания боевых действий. А во-вторых, именно в 2017 году, на самом деле, ситуация вошла в некий, ну, вот такую, знаете, стабильность. Иногда стреляют, иногда какие-то небольшие атаки, иногда атаки побольше, иногда обстрелы побольше. Слава богу, по-моему, первый обмен за 2017 год. Да, это под конец.
И в 2016 тоже не было, и в 2015 пытались, но не получалось.
Ну, полтора года назад обмен был, вот, насколько я знаю. То есть, ситуация стабилизировалась. Никто не знает, мне кажется, как из этой ситуации двигаться дальше. То есть, некий такой вот... Ну, если не тупик, то какая-то стена, которую надо как-то обходить и объезжать.
Хорошо для людей, плохо для политиков?
А тут смотря гражданство какого государства у политиков. Да? Если гражданство государства Украины, то им хорошо. Им не надо объяснять, почему, собственно говоря, с момента государственного переворота ничего не улучшилось в жизни. Им не надо объяснять, куда ушли десятки тысяч молодых мужчин, которые бы, оставаясь вне армии, оказывали бы куда более сильное давление на рынок трудовой силы. Безработица была бы значительно больше. Поэтому война – это некий такой укол для украинского общества, который объясняет те сложности, которые там происходят. И вроде бы как бы боль уходит, но заболевание-то на самом деле остается. То есть, это такая лживая анестезия. Что касается российских политиков, то им конфликт на Донбассе совершенно не нужен. И я, кстати, боюсь, что в ситуации президентской кампании в России наши американские партнеры могут использовать ситуацию на Украине как раз как вариант давления на российскую власть. То есть, резкое обострение ситуации может привести к каким-то последствиям. В эту логику, кстати, прекрасно укладывается неожиданно принятое и долго обсуждавшееся решение о поставках серьезных достаточно вооружений со стороны Украины, со стороны США и Канады украинской армии. То есть, как раз вот ложка к обеду, что называется.
Как здесь не вспомнить, собственно, и сам 2014 год, когда у нас Олимпиада в Сочи, не только у нас, но она у нас географически, а так вообще она у всего мира, а на Украине льется кровь и так далее. Здесь, конечно, ситуация очень похожа, к сожалению. Как расцените смену власти в Луганской Народной Республике, уход Плотницкого и выход наших офицеров из состава СЦКК?
Что касается выхода наших офицеров, и тут, мне кажется, комментировать особо нечего. Это решение нашего российского руководства, которое основывается на той ситуации, когда они просто не могут нормально работать. Мне кажется, здесь комментарии не нужны. Что касается смены руководства Луганской республики, то я, поскольку в Луганске очень был давно, то моя точка зрения, она сформирована на основе, так сказать, ну, более... скажем так, медийной составляющей, ну и тех знакомых на Донбассе многочисленных, которые у меня есть. Так вот, на основе этих двух источников я считаю, что это очень положительное явление, которое, кстати, обратите внимание, как-то уже ушло из поля средств массовой информации. То есть, было несколько дней, когда это было новостью номер один, дальше обсудили, произошла эта смена руководства, ну и хорошо. Да? Главное, чтобы новое руководство, ну, во-первых, помогало двигаться в сторону мира, и, во-вторых, конечно, не забывала о гражданах, о том, что им сейчас тяжело, и нужно им всячески помогать.
Украина 5-е место. Переходим к 4-му.
Ну да, 4-е место я бы поставил ситуацию вокруг Северной Кореи. Опять же, хочу подчеркнуть, не потому что Украина для нас еще дальше, чем Северная Корея, да, а потому что произошли события, которые влияют на российскую политику. Так вот, ситуация Северной Кореи, мне кажется, повлияла не только на российскую, но и на мировую политику. То есть, всему миру было продемонстрировано уже, ну, может, не первый раз, но, мне кажется, с такой ясностью все-таки первый, что до тех пор, пока у вас не только не будет атомного оружия, а пока у вас не будет средств доставки его до территории Соединенных Штатов Америки, вот до тех пор вы считаетесь уязвимой целью, вас будут постоянно пытаться, так сказать, атаковать, может быть, информационно, а может быть, и военным путем. А как только у вас вот все это появляется, ну, как бы, знаете, как собака на привязи, наши американские партнеры, они бегают, кричат, лают, показывают зубы. А вот кусить уже не хотят, потому что в руке получается очень серьезная палка, и собака, в общем, не хочет подходить ближе. Либо цепь уже ей не дает. Поэтому это, с одной стороны, очень важное, с другой стороны, очень опасное, очень опасный итог, потому что теперь все будут думать именно о получении какого-то серьезного вооружения, может быть, атомного, может быть, какого-то сопоставимого. Да? И в этом смысле процесс нераспространения ядерного оружия, мне кажется, к сожалению, становится, в общем, областью благих пожеланий.
То есть Северная Корея фактически мировую систему ядерной безопасности дезавуалировала?
Я бы сказал, что не Северная Корея, а Соединенные Штаты Америки. Потому что если бы не их постоянные попытки провести учения вместе с южнокорейской армией, да так, чтобы отрабатывать высадку десанта на территорию, которая, ну, просто сопредельна с Северной Кореей, если не стрельба во время этих учений в сторону Северной Кореи, то Северная Корея, возможно, бы за столом переговоров как-то могла что-то обсуждать, торговаться. Но когда стало понятно, что ничего, кроме ядерной программы, не может гарантировать безопасность государства, Северная Корея двинулась в этом направлении. Вынудили.
Это место понятно. Давайте теперь к третьему переходить, потому что, ну, вообще кажется мне, что мы прогнозам посвятим больше времени, нежели подведению итогов. Но, может быть, оно и к лучшему, потому что целый год впереди, и хотелось бы понимать, с какими лекалами к нему подступаться, к этому году. Хорошо. 3-е место и там у вас.
На 3-е место я бы поставил, подчеркиваю, сознательное ослабление Евросоюза, Европы со стороны, опять же, тех же самых наших американских партнеров. В данном случае в качестве фактов мы можем взять вот этот очень странный референдум в Каталонии, продолжение выхода Великобритании из Евросоюза, так называемого Брексита, и неожиданно возникший парламентский кризис в Германии. Сюда же в копилку заявление Польши, которое вдруг потребовалось Германии компенсации, ну, как-то так потребовало, поговорило и вроде не формализовало это в виде каких-то дипломатических или иных документов. О чем идет речь? Европа для Соединенных Штатов Америки нужна в виде партнера, но слабого, зависимого, которым можно манипулировать, которым можно управлять. Как только Европа стала представлять из себя некую консолидированную общность, ну, то же самое Евросоюз, сразу нужно его ослаблять. Поэтому выход Великобритании из Евросоюза – это не случайность, это не ошибка, это не, даже если хотите, это не голосование британских
избирателей. А вот что это, по версии Николая Старикова, мы, дорогие друзья, узнаем после короткой рекламы. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».
можно бесконечно смотреть на три вещи: горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А о телевидении можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире, потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь! И никакой воды, только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть.
«Глядя в телевизор».
Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем разговор. Лидер партии «Великое Отечество», писатель, историк Николай Стариков у нас в гостях. Подводим итоги 2017 года и пытаемся заглянуть за горизонт года 2018. Игорь Емельянов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды». Меня зовут Антон Челышев. Итак, остановились мы на том, что же такое Брекзит на самом деле.
Ну, на самом деле, это Великобритания показывает дальнейшее развитие событий. То есть, она отходит от той структуры, отшвартовалась, у которой, в общем, в перспективе ничего хорошего-то, по большому счету, не будет. При этом плюсы Великобритания себе сохраняет, а минусы она оставляет. То есть, она не больше не принимает никаких беженцев, она не будет нести какие-то расходы на европейские нужды, при этом... Естественно, она из западного мира никуда не уходит, а разговоры о том, что она не сможет продавать свои товары, ну, я думаю, как-то там они это все дело отрегулируют. В этой связи очень важна все-таки ситуация, сложившаяся в Каталонии. Обратите внимание, нагнетание информационное, прямо истерия была, да, вот-вот, и очень странное поведение руководства Каталонии, которое, получив, казалось бы, нужный результат на выборах, ну, вообще его никак не использовало. Сначала 2 дня считали, потом 3 дня думали. Потом чего-то невнятное заявили. Потом сказали, что мы заявили, но мы заявили уже как бы не так и забираем свои слова обратно. Потом, значит, руководитель Пучдемон уехал в Брюссель. Там немножко пожил. Кого-то закрыли, в тюрьму посадили. Ну, или там в следственный изолятор. Ну, в общем, такая немножко оперетта какая-то несерьезная. То есть, если ребята шли на реальное отделение Каталонии от Испании, нужно было понимать, что Испания будет этому как-то противодействовать. И как происходят события, можно было смотреть вот на примере той же самой Украины, где наиболее жесткий сценарий был реализован, когда путчисты попытались, значит, использовать вооруженные силы против народа. В Испании, конечно, ситуация во многом отличается от Украины, но, тем не менее, там общие какие-то нотки можно найти. Но ничего этого не было сделано. Просто походили с флагами, помахали, покричали. Ничего больше. На мой взгляд, это, опять же, элемент ослабления Евросоюза со стороны тех же англосаксов, англичан, у которых свой интерес. Им нужно, чтобы Испания забыла о принадлежности Гибралтара. На основании многих веков после войны за испанское наследство англичане владеют этим стратегическим пунктом, который как пробка закрывает или открывает, наоборот, вход в Средиземное море. Поэтому здесь много чего намешано, но самое главное, чтобы Европа была какая-то неконсолидированная, раздрай, чтобы был. Вот Испания сейчас выключилась из всех процессов, им намекнули, о каких сложностях вообще может идти речь. И тут же кризис в Германии, очень тоже интересный. Там в Германии замечательная такая парламентская демократия, на протяжении многих десятилетий, собственно говоря, боролась между собой 2 политические силы. ЦДУ, то есть христианские демократы, и СПД, то есть социал-демократы. Вроде как бы антагонисты. Так вот, правящая коалиция состоит как раз из этих антагонистов. Ну, это, знаете, как если бы у нас в парламенте, например, «Единая Россия» объединилась бы с КПРФ, и вот такую они правящую коалицию бы составили, и в этой правящей коалиции еще была бы, например, «Справедливая Россия». Да. И вот такая правящая коалиция правит, и вдруг на парламентских выборах проходит еще 4-я партия, которой в предыдущем парламенте не было, набирает небольшое количество голосов и говорит: а я не буду присоединяться к этой коалиции. Вся коалиция рушится, Ангела Меркель не знает, что ей делать. Но очень странная ситуация. На мой взгляд, опять же, она во многом спровоцирована извне, потому что такая вот неуступчивость вот этой новой политической силы, относительно небольшой, которая вернулась в парламент и разрушила парламентскую коалицию, ну, вполне может быть оплачена, организована извне. Так что мы сегодня наблюдаем постоянные шаги по ослаблению Евросоюза.
Это была 3-я позиция. Ну, и, что называется, к самому верху подобрались. какое событие или, может быть, череда событий занимает второе место?
Ну, прежде чем сказать вот эти два, на мой взгляд, наиболее важных для России события, я бы еще чуть-чуть добавил бы перчику в это европейское блюдо. Смотрите, мы посмотрели, как ослабляют Европу, а теперь давайте буквально несколько слов о том, как ее стараются усилить, потому что есть определенное противодействие. Так вот, разговоры европейских политиков о Объединенных Штатах Европы, да, Соединенных Штатах Европы, ну, ленинская практически идея, даже работа такая у Ленина была, вот об этом. Не прекращаются разговоры о создании общеевропейской армии, хотя просто задайте себе вопрос. Есть армия НАТО, куда входит, ну, большинство европейских этих государств, которые в ЕС ходят. Вопрос, зачем еще какая-то армия? Вот представьте, опять же, по аналогии, да, есть союзное государство Россия-Белоруссия, есть российская армия, есть белорусская армия. И у них, естественно, есть какое-то взаимодействие в рамках блока ОДКБ, куда еще входят другие. И вдруг бы, например, в Беларуси политики заговорили, а вы знаете, нам нужно еще создать армию союзного государства. Вот будет белорусская, будет российская, они объединены в рамках ОДКБ, а еще мы создаем армию союзного государства. Сказали бы, ребята, не слишком ли много разных армий вы хотите на одной территории создать? Вот то же самое в Европе. Когда есть армия НАТО, есть национальные армии, входящие в эту структуру НАТО, и вдруг давайте еще европейскую армию. То есть, это желание европейских политиков, которых США вот все давят и ослабляют, получить серьезный инструмент. Армия – это всегда, это во все века серьезный инструмент политики. Поэтому США стараются ослабить Евросоюз, европейские политики стараются, наоборот, консолидировать и создать себе какие-то новые инструменты. Теперь переходим
ко второму месту.
Я бы на второе место поставил бы санкции в отношении России. И не потому, что они нанесли, а они нанесли определенный урон нашей экономике, безусловно, нанесли, а потому, что они показывают направление политики Запада в отношении России. То есть, неуклонное продвижение вот этих самых санкций, сохранение их, продление, расширение, перевод их в плоскость личности. Знаете, говорят, не переходи на личности. Вот в санкциях Запад переходит на личности. В феврале они собираются ввести персональные санкции по так называемому списку Путина. Что это такое, как не переход на личности? Обратите внимание, в советский период никогда не было личных санкций. То есть, санкции против Советского Союза были, всевозможные ограничения, но не было санкций против, там, не знаю, второго секретаря Свердловского обкома партии, который заставлял дояров голосовать за КПСС, и поэтому вот выборы были в Свердловской области нелегитимные. Вот этого никогда не было. То есть, Советский Союз воспринимался как государство, против него вводились санкции, возможно, санкции вводились против каких-то отдельных советских компаний, чтобы закрепить их, но никогда против каких-то людей, там, членов Политбюро, ЦК, не знаю. А сейчас...
У членов Политбюро не было счетов в офшорах.
Так санкции-то все равно можно было бы вводить. Вот не всегда логика такая прямая, что они вводят санкции только против тех, у кого есть счета. Против Лукашенко они ввели санкции. Ну, он что сказал? Все найдете, что найдете, все ваше, как говорится, будет. Поэтому иногда это больше политическая демонстрация, нежели желание нанести какой-то экономический ущерб. В нашей ситуации это и то, и другое. Это демонстрация того, что быть вокруг президента – это, так сказать, нажить себе проблемы. А поэтому давайте, вот, может быть, вы там в России чего-то как-то там подкрутите, подделаете, что-то там изменится политика, может измениться окружение, а может быть, даже и первое лицо государства изменится. Им нужно изменение политики. Поэтому у вас есть счета, мы ваши счета арестуем. Почему? Ну, потому что мы хотим на вас воздействовать. Ведь поймите, что такое внесение в список? Если раньше там список Магнитского, тоже какая-то ерунда, но хоть там кто-то умер, и вот якобы там судья принял какое-то решение. Ну, хотя бред, конечно, судью в какой-то список. Но хоть какая-то связь есть. А теперь мы вводим против вас санкции, потому что мы думаем, что вы лично знакомы с Путиным. Это же преступление, что из каких-то пор. Ну, то есть, ничего не надо делать, никаких правонарушений, ничего, но мы будем на вас давить, стараться бить вас по больному месту. К сожалению, отличие сегодняшней элиты от советской элиты – это как раз наличие имущества за рубежом. Это делает их, конечно, куда более уязвимым.
Так, с санкциями разобрались. Ну что, тогда у нас вершина нашего рейтинга. Как раз вот есть у нас 2 минуты до конца этой части эфира. И главное событие 2017 года по вашей, Николай, версии – это...
Это разгром террористического халифата в Сирии. Я думаю, что это важнейшее событие 2017 года, которое оказало влияние и на этот год, и будет оказывать на год грядущий, причем не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах. В том числе и внутренняя политика, и, конечно, внешняя политика будут очень связаны с этой повесткой дня.
Заслуга России на сколько процентов? На 50, на 80, на 99?
А тут давайте себе зададим вопрос. Если бы Россия не вмешалась в ход событий в Сирии, каков был бы сейчас итог 2017 года? Вариант первый. Запрещенный в России ИГИЛ был бы разгромлен силами коалиции, возглавляемой Соединенных Штатов Америки. Вариант второй. Ну, нет, да? Нет, не верим мы в такой исход, не верим.
Ну, у нас перед глазами пример Ливии, которая как была в руинах, так и остается. В общем, я не вижу, чтобы страна, победившая демократии, вернулась к своему процветанию периода Каддафи.
Нет, нет, думаю, что ничего бы с ИГИЛом печального бы не случилось, если бы мы не подключились к процессу его разгрома. Вариант второй. Сирийская армия, вдохновившись заветами отцов, делом Баасистской партии, там, ну, в общем, сама взяла и разобралась с боевиками. Тоже нет. Потому что, когда мы вмешивались, они уже там под Дамаском, чуть не в самом Дамаске сидели, и значительная часть территории больше была оккупирована. Так что, когда вы спрашиваете, какой процент, вот мне кажется, надо отталкиваться, что было бы, если бы мы не вмешались, а ничего бы не было. Поэтому я считаю, что 100% в данном случае заслуга России.
Мы продолжим этот разговор после короткой рекламы выпуска новостей. Николай Стариков в нашей студии. Оставайтесь с нами.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».
«Комсомольская правда». Подводим итоги 2017 года и делаем прогнозы на 2018 вместе с лидером партии «Великое Отечество», писателем, историком Николаем Стариковым, Игорь Емельянов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды» и Антон Челышев. Итак, номер один вашего, Николая, рейтинга – это наша победа в Сирии. И насколько сложно, мы сейчас уже переходим к прогнозам, наверное, да, на год 2018, насколько сложно будет и что нужно сделать для того, чтобы, скажем, эти завоевания, в хорошем смысле слова, удержать?
Ну, то есть, например, уже Путин заявил на заседании ДКБ о том, что те, кто выжил в Сирии, в Ираке, они плавно переместятся на просторы СНГ и, собственно, уже частично переместились. При том, что, конечно, часть из них осталась на подконтрольных Америке территориях на Ближнем Востоке, но сотни, а может быть уже и тысячи этих людей перебрались в Европу и в Центральную Азию. А это те, кто будут рвать мосты, кто будут взрывать транспортные артерии, кто будет убивать сотрудников правоохранительных органов и те, кто поползет на нас.
Знаете, мне очень жалко сотрудников правоохранительных органов Европы, очень жалко европейские мосты, европейских обывателей. Но это не наша с вами проблема. Если какие-то террористы, их граждане или не их граждане, пришедшие туда с миллионом беженцев, начнут заниматься какими-то неприглядными делами, пусть этим занимаются западные спецслужбы. Но будет у нас информация, тоже надо, наверное, поделиться, чтобы предотвратить гибель людей. Но так меня это вообще совершенно не волнует.
Но они будут делать это и у нас.
Вот это уже другой разговор. Вот это другой разговор. Значит, для того, чтобы минимизировать эти угрозы, во-первых, конечно, бы очень хорошо бы освободить Ирак от террористов. Но здесь мы столкнемся, безусловно, с противодействием Соединенных Штатов Америки, который очень не захочет, чтобы и Россия, и Иран свое влияние, собственно говоря, распространили на Ирак. Давайте вспомним о том, что Ирано-Иракская война была, да, поэтому это, там очень много своих внутренних нюансов и деталей, что называется. Так что освобождение Ирака очень желательно и важно, но нам вряд ли кто-то позволит это делать. А сам Ирак, сдерживаемый Соединенными Штатами Америки, вряд ли это сделает самостоятельно. Кроме того, там есть районы курдов, да, и здесь мы уже скатываемся к проблеме курдской автономии, которую, опять же, Штаты пытались инициировать. Ничего не получилось. Здесь давайте добавим новый, так сказать, вброс горючего в этот регион со стороны Соединенных Штатов Америки, которые неожиданно признали Иерусалим столицей Израиля. Вот, ну, то есть там все перемешивается. Поэтому наша задача – помочь Башару Асаду держать под контролем и расширять зону влияния, желательно, конечно, до полных границ Сирии, хотя там тоже будут курдские регионы и будут определенные проблемы. Помогать Ираку как-то, вне зависимости от Соединенных Штатов Америки, стать суверенным государством и взять под контроль свою территорию, ну и, возможно, как-то точечно расширять нашу зону влияния в этом регионе. Возможно, это Ливия, возможно, содействие еще каким-то государствам, если они нас об этом попросят. Давайте не забывать, что все-таки цена на нефть – это очень важный фактор мировой политики. Находясь там, мы получаем еще один дополнительный рычаг, помимо переговоров, для того, чтобы на эту цену влиять. Дальше куда террористы будут деваться? К нам, как сказать, конечно, к нам. Конечно, к нам тоже. Но борьба с потенциальными террористическими угрозами, она не прекращается ни на день. То есть, не то, что у нас службы не работали и вдруг начали работать. Они, слава богу, спасибо им большое. Большинство, подавляющее большинство террористов отлавливают и предотвращают террористические акты.
Да, чем меньше мы слышим о террористах в практическом ключе, тем лучше, получается, работают спецслужбы.
Но в минувшем году, ушедшем году, был крупный теракт на территории страны в питерском метро. Трагическое событие, но потом ФСБ отчиталось о большом количестве предотвращенных терактов. 2018 год, количество терактов, возможно, возрастет?
Я не знаю. Хотелось бы, чтобы нет, потому что я, собственно говоря, и санкт-петербуржец, и гражданин России. И спасибо еще раз хочу сказать сотрудникам спецслужб за то, что они прекрасно выполняют свою работу. Да, произошел один теракт, но это очень незначительное число в зависимости от того, сколько хотелось террористам осуществить этих самых терактов. Так вот, возвращаясь к тому, что будут делать наши геополитические противники, потому что терроризм – это инструмент. Террористы не сами выбирают цели. Для них это может быть бизнес, для некоторых это следование слепой идеи, а вообще они инструмент западной политики. Террористы отправятся в Афганистан, они отправятся в Среднюю Азию. Задача будет взорвать уже вот этот регион, что тоже с прицелом на Россию. Понятно почему, это миграционные потоки. И, конечно, это еще и подбрюшье Китая. У Китая есть два региона, населенных мусульманами. Это уйгурский и есть еще, я сейчас попробую воспроизвести название. Нет, Нинтян-Хуэйский автономный округ, в котором живут, собственно говоря, китайцы, только которые исповедуют ислам. Это тоже определенная точка приложения, значит, сил Запада. Вот такая вот вырисовывается перспектива. Но хочу сказать, что нового здесь ничего нет. О том, что будет движение в сторону Средней Азии и через Афганистан, но об этом мы уже говорим там лет 7, наверное.
Эти люди повезут наркотики.
Наркотики, к сожалению, к нам и так везут. Думаю, что больше уж вряд ли удастся им. Хочется надеяться, что поток наркотиков, поступающих в Россию, будет неуклонно год от года сокращаться.
Вот то, насколько успешным будет сохранение вот того, что сейчас мы добились в Сирии, зависит от того, каким будут отношения между Москвой и Анкарой. Сейчас вроде бы между Россией и Турцией противоречий нет, выступаем с одних и тех же позиций, так уже бывало. Потом бывало, отношения падали в пропасть. Вот на ваш взгляд, Путин и Эрдоган вместе будут действовать в 2018 году? И вообще, каковы риски, что там турецкому лидеру опять что-то взбредет в голову?
Знаете, как ни странно, это будет зависеть от того, что турецкому лидеру предложат Соединенные Штаты Америки. Он как теленок из известной поговорки, так сказать, и налево, и направо старается получать какие-то преференции и бонусы. Он, конечно, на США обиделся, когда они его чуть не убили руками путчистов, осуществлявших попытку государственного переворота в Турции. Но он все-таки политик, и поэтому эмоции отложил в сторону. И здесь вопрос, а что я получу? Обратите внимание, он с нами вроде взаимодействует. И это, конечно, помогло наведению порядка в Сирии. Но, собственно говоря, американская база Инжерлик как была, так и есть. Никуда не девается Турция, естественно, не выходит из НАТО. Жесткая риторика в отношении Европы со стороны Эрдогана остается жесткой риторикой, потому что, ну вот поставьте себя на его место. Ну вот, вот очень вам симпатична Россия. По каким-то причинам, хотя у турецкого лидера испытывать любовь к России Ну, исторических причин, наверное, немного. Да, давайте так скажем.
Зато есть текущие экономические причины.
Текущие экономические есть. Помидоры покупают, туристов присылают. Прекрасно. Люблю всей душой.
Есть газ. Газ.
Есть американцы. Газ. АЭС отлично. Строим. АЭС строим. Есть американцы. Мы просто с вами не знаем, ведь уровень экономического сотрудничества США с Турцией так же досконально, как мы знаем там российскую сторону взаимодействия с турками. Но это взаимодействие наверняка... либо на том же уровне, наверняка побольше. Кредиты, военная база, безопасность. И самое главное, все-таки американское доминирование на планете. Вот ты выступил против них и стал кровавым диктатором, и санкции против тебя ввели, и счета арестовали, и еще. И вот сидит Эрдоган, думает, ну нет, конечно, я могу что-то сказать, но ради чего Эрдогану вот, ну, совсем на рожон-то переть. Еще один государственный переворот, так сказать, спровоцировать военные, которые традиционно проамериканские. Поэтому Турция, с одной стороны, да, с нами, а потом говорит, что Крым – неотъемлемая часть Украины. Вот приедет,
да.
И все.
И скажет. Не просто говорит, а голосует на Генассамблею.
Голосует, да, санкции какие-то продлевает. Еще, наверное, не знаю, что он про Донбасс говорит, да, наверное, нам тоже не очень понравятся его слова. Почему? А потому что мы должны отрешиться от иллюзий. У руководителей других государств, тем более тех, с которыми исторически были сложные взаимодействия, мы должны им давать какой-то повод для изменения их, может быть, многолетней, может быть, даже многовековой повестки дня в отношении России. Ну, почему вдруг лидер Турции должен стать пророссийским настолько, что неприлично для лидера Турции? Это у нас может быть Горбачев, который вдруг станет... не знаю, про турецким или настолько про японским станет Ельцин, что захочет отдать Курилы. А на Западе таких лидеров не пускают во власть. Поэтому давайте отрешимся от иллюзий. Они никогда не будут действовать в ущерб своим собственным интересам, если мы не предложим что-то, что с лихвой компенсирует тот ущерб их интересам, если они будут действовать в определенном ключе.
Ну, про Турцию сотни тысяч или, может быть, миллионы наших сограждан вспомнят уже весной, ближе к лету, когда надо будет оформлять путевки. А вот про то, что произойдет в марте 2018 года, нам не дадут забыть совершенно точно уже сразу после Нового года, когда народ отойдет от праздников. А изменилась ситуация на политическом поле после того, как на небосклоне в роли потенциальных кандидатов появились фигуры, которых там либо не ждали вообще, либо ждали, но с некоторыми оговорками. Как вы полагаете, люди, которые сейчас пытаются зарегистрироваться, а некоторые уже зарегистрированы в качестве кандидатов в президенты страны, они действительно изменили ситуацию, которая до сих пор казалась совершенно определенной, спокойной, умиротворенной и ничем не поколебимой?
Я думаю, что в бюллетене будет 5-6, максимум 7 кандидатов в президентство. Потому что сейчас 45 желающих, они, конечно, не то что не будут зарегистрированы, они не соберут подписи, не пройдут процедуры. Ну, просто подавляющее большинство из них, собственно говоря, не собирается проходить эти процедуры, они просто делают громкие заявления для какого-то пиара.
Ну, это шоу.
И мне это очень не нравится, потому что...
А это не превращает выборы в фарс?
Это превращает выборы в балаган. Причем не просто какие-то выборы там, да, а главные выборы страны. Мне кажется, это принижает их уровень, принижает их важность. И что интересно, это произошло именно в этом выборном цикле президента.
ЦИК отсеет всех.
В 2012 году ЦИКу даже отсеивать не надо было всевозможных клоунов и непонятно кого, потому что непонятно кто понимал, что на выборы президента непонятно кто идти не должен. А сейчас почему-то все непонятно кто поняли, что они должны идти на выборы президента, и поэтому превратилось все в жуткий балаган.
А кто останется после 12 января 2018 года, когда ЦИК просмотрит документы всех желающих и оставит вот этот топ?
Ну, надо собрать подписи, надо сдать и так далее. Я просто хотел бы обратить внимание вот на несколько моментов. У нас есть основные политические партии, но они находятся в Думе, да? Все-таки это должны быть столпы нашей политической системы, как бы мы к ним ни относились. Они должны думать не о, так сказать, каком-то политическом своем маневрировании, а в общем об интересах государства, о развитии своей политической партии, искать в составе своих политических структур людей, которые потом станут государственниками.
То есть
все же они борются за голоса избирателей, но для того, чтобы, может быть, с каким-то оттенком, но вести Россию вперед. Правильно? Не должно быть таких политических сил, которые борются за то, чтобы Россию развалить.
Но четырех парламентских партий только одна решилась на резкий ход и выдвинула вместо Зюганова Грудинина.
Вот это очень интересный вопрос.
Вот давайте мы здесь сделаем паузу и, как всегда, рассмотрим этот интересный вопрос. Через две минуты после короткой рекламы Николай Стариков в нашей студии, лидер партии «Великое Отечество», писатель, историк Игорь Емельянов, я Антон Челышев. Оставайтесь с нами.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
Итоги года на радио «Комсомольская правда».
Продолжаем подведение итогов 2017 и прогнозы на 2018. Николай Стариков в нашей студии, писатель, историк, лидер партии «Великое Отечество», Игорь Емельянов, замредактор отдела политики «Комсомолки», и Антон Челышев. Выдвижение Грудинина – это реально интересно, сказали вы, Николай, а теперь, пожалуйста, расшифруйте.
Ну, во-первых, мне хотелось бы, собственно говоря, позицию партии «Великое Отечество» озвучить, лидером которой я являюсь. Наша партия приняла решение о поддержке кандидатуры Владимира Владимировича Путина на этих выборах. Да? Это вот, чтобы было понятно, наша позиция. Теперь, что касается выдвижения Павла Грудинина со стороны КПРФ. Вот здесь я бы задал несколько вопросов, вот так вот последовательно. Вопрос. За сколько времени уважаемые лидеры всех политических партий России знают о том, что будут президентские выборы? Мне кажется, ну, лет за 6. Да, вот так вот примерно.
Но если они читают Конституцию, то они знают все их наперед. Ну,
должны, на вообще интересно. Должны, да. Вопрос. Значит, будучи парламентской партией, они понимают, что они будут участвовать в этих выборах. Очевидно, за 6 лет, очевидно. Второй вопрос. Когда они должны искать кандидатов на этот пост или кандидата? Ну, очевидно, за 6 лет надо начинать думать, но уж года за 3 точно искать. Это значит, что КПРФ должна в своем коллективе проводить праймерис, смотрины, всевозможные мероприятия, выбирая того кандидата, который поведет партию вперед. Если КПРФ, как вот сейчас, делает заявление и хочет, чтобы этот кандидат был кандидатом от всех левых сил, да, а не только от КПРФ, значит, она опять же года за 3 должна об этом говорить. Все левые силы, все там... И так далее. Так, давайте соберемся, обсудим, выдвигаем. Вопрос, когда они этим занялись? Вот в реальности. Решение было принято прямо накануне. Кандидатура Павла Грудинина в числе нескольких других людей через процедуру голосования в интернете, что уже достаточно сомнительно, была откатана, ну, буквально за пару месяцев до начала. Вопрос, ребята, вы что, не в курсе были, что будут президентские выборы? Вы не знали, что Геннадий Андреевич Зюганов при всем к нему уважении последовательно проигрывает все выборы и нужно свежее лицо? Либо вы хотите нам сказать, что в вашей крупнейшей оппозиционной партии нет ни одного другого лица, что вы взяли человека, который не член партии. То есть, на мой взгляд, это все вот какие-то политические технологии, которые не делают чести крупнейшей оппозиционной партии в стране. Либо она расписывается в собственном бессилии, ну, нет у нас людей, давайте кого-нибудь найдем, вот кто, вот есть 4 человека, которые не относятся к нам, давайте быстро поголосуйте в интернете, и кто вам понравился, мы того и возьмем. Ну, не знаю, мне кажется, это не уровень политической партии. А я им скажу, почему они так себя вели. Потому что они все сидели на одном месте и ровно ждали, какое решение примет Владимир Владимирович Путин. Вот.
Там были варианты?
И от этого, ну, слухи ходили разные, хотя у меня, например, сомнений не было. Более того, они посмотрели, в данном случае Геннадий Андреевич, да и Миронов тоже посмотрел, что в выборах участвует некая дама по фамилии на букву «С». И в этой ситуации им стало понятно, что если она будет зарегистрирована, и они наберут голосов меньше, чем она, то это политическая смерть.
Но это было маловероятно.
Ну, почему? Миронов считает это очень многовероятным, и поэтому даже не стал выдвигаться. Вот истинная причина. Но опять возвращаемся. Когда есть политические партии, есть враждебное нам окружение, враждебное не по нашей вине в мире, да, ну давят, давят и будут давить. Вопрос, вы когда собираетесь выращивать новых политиков, кто поведет страну дальше? Ведь выборы – это полигон как раз для того, чтобы вот это новое политическое орудие обкатать. Вы как собираетесь с Западом бороться? Через посты в Фейсбуке? Через телевизионные шоу и экспертов. Нужны же нужен лидер страны, который должен получить мандат доверия российской власти. Он должен уметь хорошо выступать. Он должен быть умным, начитанным. Но он в первую очередь должен понимать всю эту игру. А если все политические силы занимаются политиканством, то откуда мы нового самородка возьмем? Повезло. Вот Владимира Владимировича Путина никто не готовил на пост президента. Да? Его Борис Николаевич Ельцин выбрал, ошибся, слава богу, и мы получили лучшего политика, наиболее влиятельного в мире. Но это повезло, это Бог Россию любит.
Вот, в каком смысле ошибся?
Ну, Ельцин же явно выбирал лидера не на то, чтобы он поменял все то, что сделал Ельцин.
В этом смысле, да.
Ну, конечно, нет. То есть, Ельцин и его окружение выбирали лидера, который должен был бы дальше гробить страну. Ну, вместо этого он
управляемого ее усилил. Человека, по меньшей мере, да. Управляемого вот той элитой.
Ну, вот нам повезло. Ельцину не повезло, а нам повезло. И мы опять на везение будем надеяться.
А вы сказали, что 5-6 человек останется в списке ЦИК, документы которых и примет, и которые потом в состоянии будут собрать, если они самодвиженцы, от 100 до 300 тысяч голосов. А можно огласить весь список, пожалуйста?
Я не буду фамилии перечислять. Очевидно, что это 3 парламентские партии и еще 2-3 кандидата, которые
хорошо,
смогут собрать.
Хорошо, мы будем навстречу. Путин, Жириновский, Собчак, Грудинин и 5-й.
Ну, вы Собчак уже так вот записали априори.
Соберет 100 тысяч.
А я бы так вот не был уверен. Говорить в телевизоре и выступать на корпоративах – это, кстати, уникально. Я еще не знаю ни одной страны, где бы кандидат в президенты выступал на корпоративе. Представьте себе,
Хиллари… Она отказалась от выступления на корпоративах, как сообщил нам сегодня по телефону.
После того, как стали писать в газетах, она наступила на горло собственному кошельку и отправила, видимо, одного супруга. Ну, просто представьте себе саму постановку вопроса. Джордж Буш решил, так сказать, на рождественских елках немножко подзаработать, потому что в его фонде избирателям денег не хватает. Можете заказать себе в качестве Деда Мороза кандидата в президент. Ну, это что?
Ну, Рейган был звездой боевиков, причем таких
вот
не самых высокоспортных.
Подождите, когда я говорю, что... И не только я так говорю, многие говорят, я думаю, что еще большее количество людей так чувствует, что нельзя превращать главные выборы страны в балаган. Вот таких вещей просто не должно быть. Туда должны идти люди ответственные, серьезные, которые серьезно подходят к выборам, которые могут управлять страной. Да, вот те, кто не может управлять страной, они даже баллотироваться не должны.
Хорошо, Николай, вы сказав о том, что Компартия ждала до последнего, какое решение примет Владимир Путин. Может быть, и ждала, может быть, и нет, но, тем не менее, они сделали шаг, который сейчас многие, в том числе и политологи, считают шагом сильным. И люди, которые до сих пор не видели альтернативы действующему президенту на выборах в марте, вдруг поняли, что да ничего подобного. А такая альтернатива вполне может быть при всех нюансах, которые возникают в связи с обсуждением этой конкретной кандидатуры 57-летнего директора совхоза имени Ленина. Так Павел Грудинин может быть человеком, который станет альтернативой действующему президенту на выборах в марте 2018 года?
Я еще раз повторю, я очень хочу, чтобы на выборах у нас появлялись новые лица, новые кандидаты, которые в итоге станут государственными деятелями. Да, с большой буквы. Политическая окраска в данном случае не важна. У нас должны быть государственные деятели, чьи взгляды отличаются, да, но они одинаково любят Россию, и ни в коем случае не собираются ни квадратного сантиметра ее территории кому-нибудь передавать. Наоборот. Хотят, так сказать, восстановить былое единство. Я вот, например, считаю, что до тех пор, пока Россия не воссоединится с Украиной, пока не появится новый Богдан Хмельницкий, угроза постоянного втаскивания нас в российско-украинскую войну со стороны Соединенных Штатов, она ослабевать не будет. Ну, это так, к слову. Есть ли альтернатива сегодня у Владимира Владимировича? Я считаю, что альтернативы у него нет. Можно говорить, что это хорошо, можно говорить, что это плохо, просто это факт. Потому что сегодня нагрузка президента и вообще всегда руководителя такой страны, как Россия, она в основном внешнеполитическая. Государь-император, генсек, президент, это все равно в России воспринимается как царь. Он должен больше заниматься внешней политикой. И внешняя политика, она очень сильное влияние на внутреннюю. И вот здесь уже его задача найти сильного экономиста, который будет, с целой командой экономику страны поднимать. Самому руководителю государства, мне кажется, геополитика, политика истории в этом смысле чуть более приоритетна, чем экономика. Ему не надо быть выпускником высшей школы, не дай бог, экономики, да, разбираться во всех этих теориях. Здесь здравый смысл главное. Поэтому все-таки я считаю, что Павел Грудинин, при всем к нему уважении, не является в данном случае альтернативой Владимиру Владимировичу, но у нас появляется возможность, так сказать, вот обкатать какую-то новую фигуру, из которой вполне возможно появится министр экономики, там, ну, еще какая-то должность, если он, конечно, с этим справится, потому что уж больно мало мы о нем знаем. Напомню, что вместо того, чтобы готовить его, кого-то еще на пост президента в течение там, года-двух, давать ему площадку, рассказывать, показывать, как, ну что-то, мы же мало чего-то знаем, вытащили вот прямо за неделю до выборов и показали, вот он.
И короткий еще блиц-вопрос. Олимпиаду мы поедем и выиграем?
Слушайте, ну это очень сложный вопрос. Во-первых, мы уже в данном случае не существуем. У нас как команды нет. У нас есть разрозненные спортсмены, которые едут под непонятным флагом. И поэтому говорить, что мы выиграли, мы будем говорить, что мы набрали какое-то количество медалей. А МОК будет говорить, это вот собрали спортсмены из России, никакой команды нет, это разные медали, и вообще мы не понимаем, о чем вы тут говорите.
Чемпионат мира мы не провалим?
Я думаю, что будут попытки поставить нас в сложное положение в этом вопросе, точно так же, как попытались поставить сложное положение ситуации с Олимпиадой.
Так поднимем же наши новогодние бокалы, имеем право за то, чтобы эти попытки поставить нас в сложное положение ограничивались только пространством штрафной площадки на поле, на котором будет выступать сборная России. Николай Стариков, писатель, историк, лидер партии Великое Отечество, Игорь Емельянов, замредактор отдела политики «Комсомольской правды» и Антон Челышев. Спасибо за внимание.
Спасибо.
Счастливого Нового года.
До свидания.
Итоги года на радио «Комсомольская правда». Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.